Дома, ибо теперь здесь на Бронной был его дом, он поставил чемодан посреди комнаты, повесил в шкаф свой штатский костюм и отнес на кухню купленный накануне чайник. Для начала Сергей решил прилечь на кровать и перечитать взятую в библиотеке книгу Виктора Гюго, дабы успокоить совесть. Одолей он свое время на книгу, разговор о Лентенаке мог бы кончиться не столь бесплодно. Первую главу Пустельга одолел быстро, а затем начал просто перелистывать, вспоминая знакомые эпизоды. Фрегат Клеймор везет Лантенака во Францию. Нищий спасает беглого маркиза, бывший аббат Симурден обещает расстрелять того, кто проявит слабость. Кое-что в перечитанном сразу насторожило. Вандея название было удачным. Подпольщики словно приглашали перечитать Гюго. Но зачем? Вандея – гражданская война. Тот, кто назвал так организацию, словно намекал – готовьтесь. Лантенак и Кадудаль, Фрото и Рош-Жаклен выйдут из-под поля, и белые вновь пойдут на столицу. А что на деле? Беглецы, прячущиеся в тайном убежище, антисоветские публикации, может, в Большом доме не замечают главного, пока ищут бежавших красных профессоров и комсомольских активистов, где-то незаметно зреет мятеж, и эти спрятанные нужны, чтобы придать будущей власти оттенок преемственности, когда в кабинеты наркомов седут не эмигранты, а бывшие бухаринцы и рютинцы. Пустельга помотал головой, отгоняя нелепые фантазии. Спешить не следовало. Спешить просто опасно. И вновь взялся за книгу. Итак, фрегат «Клеймор», английский корабль с экипажем из французов-эмигрантов, готовится выйти из гавани. Внезапно потух свет. Пустельга вздохнул и аккуратно закрыл роман. В Ташкенте он привык к подобному. Электричество в городе то и дело пропадало. Странно, что такое бывает и в столице. Может, просто выбило пробки? Сергей подошел к двери и выглянул. В подъезде света тоже не было. Решив лечь спать, он направился на кухню, чтобы глотнуть холодного чаю, и вдруг остановился. В дверь стучали. Вначале показалось, что просто капли дождя бьют по стеклу. Потом подумалось, что сосед по площадке явился с предложением ремонтировать распределительный щит. Пустельга подошел к двери и уже хотел было открыть замок, как вдруг откуда-то из неведомых глубин вынырнул страх. Ночь, пустая квартира, темнота. Он откроет. В дверь снова постучали. Сергей вздохнул, решил, что распределительный щит чинить не будет, и щелкнул замком. «Сергей Павлович? Товарищ Пустельга?» Голос был женский. От неожиданности Сергей отшатнулся, успев подумать о соседке, столь же заинтересованной в починке освещения. Девушка невысокая, в расстегнутом легком плаще. От нее пахло дождем и почему-то бензином. Голос внезапно показался знакомым. «Да, это я. Я Вера. Вера Лапина. Мне надо с вами... Можно войти?» «На тебе». На миг стало жарко, и снова вернулся страх. «Можно зайти?» — растерянно повторила девушка, заметив, что Пустельга молчит. «Я промокла, там так холодно!» Сергей наконец опомнился. В любом случае, гостю, к тому же промокшую и замерзшую, держать на лестничной площадке не полагалось. «Заходите прямо по коридору, вторая дверь направо. Я сейчас». Он поспешил в комнату и быстро накинул пиджак. Вернувшись, запер дверь и провел гостю к себе. Случайно прикоснувшись к ее руке, Пустельга почувствовал ледяный холод, как будто Вера пришла с лютого мороза. «Я сейчас заварю чай». «Не надо». Лапина бессильно опустилась на край кровати, больше садиться было некуда, и помотала головой. «Если можно, полотенце, у меня волосы промокли». Чай Сергей все-таки поставил. В одной из вчерашних бутылок оставался еще глоток коньяку. Вера между тем тщательно вытирала волосы, они оказались длинными, по пояс. Тусклый свет падал из окон, и Пустельга смог разглядеть ее лицо. В полумраке черты лица казались странно заострились. Кожа казалась бледной, какой-то пепельной. «Спасибо», — Вера глотнула коньяк. «Мне некуда было идти, Сергей Павлович». «Просто Сергей». — предложил Пустельга. «А вас?» «Да, конечно», — на губах промелькнула улыбка. «Зовите по имени Сергей. Давайте все-таки познакомимся». Маленькая ладонь обожгла холодом. Пустельга пожалел, что коньяка осталось так мало. «Вера, у вас руки ледяные». «Да, весь день ходила по улицам. Пыталась ездить в метро, чтобы согреться, но потом мелочь кончилась, а кошелек я забыла. Сергей, давайте я расскажу все сразу». Вера говорила тихо. Голос был растерянный и какой-то безнадежный. Словно она заранее знала, что ей не поверят. «Вы знаете, я попала в плохую историю. Переписывалась с одним человеком, военным. Потом его арестовали. Мои письма и фотографии оказались у Рыскуля. Дальнейшее вы знаете. Сергей, это было страшно. Мне впервые в жизни захотелось умереть». Она замолчала, но Пустельга не торопил. Он уже пришел в себя и теперь слушал девушку не только с сочувствием, но и с профессиональным интересом. До сих пор она говорила правду. «Потом я просила кое-кого из знакомых. Мне обещали помочь, но затем сказали, что это безнадежно. И тут пришел Микаэль». «А кто такой Микаэль?» — как можно равнодушнее поинтересовался Пустельга. Девушка явно удивилась. «Миша? Его у нас все знают. Он сын Александра Ахилла. Очень симпатичный молодой человек. Такой общительный. Он зашел ко мне и отдал документы. Я так и не поняла, откуда они у Миши». Сергей кивнул. Вера по-прежнему не лгала. Он постарался сосредоточиться. «Сейчас начнется главное, и надо понять, где правда, а где нет». «Я так обрадовалась! Вы, конечно, понимаете!» Лапина вновь покачала головой, мокрые волосы упали на лицо. «В то утро мне показалось, что есть все-таки Бог на небе. Но в тот же вечер мне позвонили. Голос мужской, незнакомый. Сказали, что документы достали вы. Назвали вашу фамилию и номер телефона. Вначале я ничего не сообразила и позвонила вам сказать спасибо». Девушка не лгала, но Сергей ощутил, что каждое слово дается ей с трудом. Она, похоже, колебалась, рассказывать ли дальше. Потом еще звонок, тут же голос. Он сказал, что вы совершили должностное преступление, добывая документы, что есть свидетели, а значит, я соучастница. Если я не хочу попасть в камеру, а потом в лагерь, то должна выполнять то, что мне скажут. Пустельга почувствовал в ее тоне легкую странность. Что-то было не совсем так. Вера явно не договаривала. «Они хотели...» «Вначале я думала, что этот неизвестный хочет того, что и Рыскуль». Внезапно девушка уткнулась лицом в ладони. Узкие плечи вздрагивали. Вера плакала без звука, словно ей что-то сдавило горло. Наконец медленно подняла голову. «Извините, это было так омерзительно. Рыскуль, животное! Дайте мне платок или полотенце». Чистого платка у Пустельги не оказалось. К счастью, полотенце было рядом. «Он сказал, что я должна познакомиться с вами, что это будет легко. Вы человек молодой, симпатичный». Вера горько усмехнулась. «И даже посредственной актрисе это вполне по плечу, а мне так и Бог велел. Он, кажется, видел мои спектакли, назвал несколько ролей. Я должна стать вашей знакомой, другом и выполнять их указания». «Какие именно?» История была самой элементарной. Вербовка, простая и не очень грамотная. Страх и угрозы, стимул не особенно надежный, особенно в длительной перспективе. «Они не сказали, я должна вначале войти к вам в доверие». «Стоп!» Сергей сдержал усмешку. Вера лгала. Лгала очень убедительно, но Пустельга кожей почувствовал неправду. «Ей сказали, это точно». «Я поняла из его намеков, что должна узнавать от вас какие-то служебные тайны. Вы ведете важное расследование». «Тоже ложь». Тут не требовалось даже отмеченные в его служебной характеристике особые способности. Только человек, далекий от спецслужб, мог допустить, что сотрудник Большого дома будет поверять служебные тайны своим знакомым. «Я отказалась, но мне угрожали. Вчера я заметила дома каких-то подозрительных типов. Сегодня утром тоже. Я не пошла в театр, весь день бродила по городу, а потом решила идти к вам. Что мне делать, Сергей?» «Сейчас? Успокоиться и лечь спать. Пустельга встал, прикидывая, куда уложить гостю. Жаль, что он не успел обзавестись хотя бы раскладушкой. О деле он решил больше не говорить. Девушку, конечно, заагентурили, иначе откуда ей знать адрес на Бронной? Бедная Вера. К тому же агент из нее никакой, такие держатся недолго, срываются, их очень легко перевербовать. «Вы ляжете здесь», — Пустельга кивнул на кровать. «Простыней и одеял, увы, нет. Я дам вам шинель».
«Сергей, вы мне не верите? Ну что же мне делать? Помогите! Я попала в какую-то западню».
Холодные ладони легли на плечи. Ее глаза оказались рядом, широко раскрытые, испуганные. И все-таки она играла. Играла прекрасно, профессионально. Пустельге внезапно стало невыносимо жаль молодую актрису. Да, она попала в западню. Наверное, тому, кто звонил по телефону, хватило серьезных аргументов.
«Я вам верю. Не надо».
Сергей осторожно отстранился, заставив себя улыбнуться. «Бояться вам нечего. Никакого преступления я не совершал. Эти мерзавцы просто лгут. Поспите, а утром поговорим конкретно». В ее глазах мелькнуло что-то похожее на облегчение. Но затем снова страх, и Пустельга еще раз убедился, что девушка рассказала далеко не все.
«Правда? Но почему они... Господи, что же мне делать?»
«Пока отдыхать. Не волнуйтесь, все будет в порядке». В последнем Сергей был, конечно, не уверен. Но что-то сделать придется. В конце концов, за подобные вещи положено крепко бить по рукам. Да и Веру жалко. Запутали девушку, сволочи. Он укрыл Лапину шинелью и начал устраиваться у двери, прикидывая, что можно постелить на паркет. Внезапно Вера подняла голову.
«Сергей, вы что, собираетесь спать на полу? Прекратите немедленно. На этой кровати можно уложить пятерых. Можете положить между нами пистолет вместо меча».
«Как в Тристане и Изольде?» Тристана Пустельга видел в Харькове в исполнении разъездной труппы.
«Мы как раз собираемся ставить Тристана». Вера пододвинулась к самому краю, и Пустельга, не испытывавший воодушевления при мысли о ночевке на паркете, неуверенно присел на кровать.
«Я, честно говоря, очень хотела сыграть Изольду, но в последний момент роль дали, как всегда, Алисе, жене нашего главного». Сергей вздохнул и устроился с другого края кровати, накрывшись с головой извлеченным из чемодана старым пальто. «Интересно, что они от него хотят?» Уже засыпая, Пустельга вдруг подумал, что подсылать агента стоило лишь в одном случае, если требуется подготовить убийство. Он не женат, а значит, бытовуха шить бесполезно. Но только какой из Веры ли агент-ликвидатор? Разве что Рыскуль решил отомстить. Да и то вряд ли. Побоится сволочь. А если не Рыскуль, то кто тогда? Ночью он почувствовал резкий холод. Открыв глаза, Сергей сообразил, что девушка совсем рядом. Ее рука лежит поверх пальто, лицо чуть касается его затылка. Холодно, очень холодно. Сергей отодвинулся на самый край. Вера глубоко вздохнула во сне. По лицу пробежала быстрая судорога. Будильник зазвенел, как всегда, неожиданно. Пустельга дернулся и, не открывая глаз, сел на постели. Будильник все звенел. Сергей разлепил веки и обомлел. Кровать была пуста. Шинель лежала поверх пальто, и он понял, почему под утро ему стало теплее. Входная дверь оказалась запертой. Пустельга нажал кнопку выключателя, лампочка вспыхнула, как ни в чем не бывало. По пути на работу, шагая по оживленной, полной спешащими людьми улице Горького, Сергей, перебрав события прошлой ночи, отметил одну странность. Допустим, у неудачливого агента не выдержали нервы. Вера встала с кровати, накинула плащ, вышла, заперла дверь. Ключи у нее, конечно же, имелись. Стоп. На двери, ведущей на лестничную площадку, не просто замок. Там еще и задвижка, которую можно закрыть лишь изнутри. Когда сегодня он открывал дверь, задвижка была на месте. Получалась форменная чушь. Не могла же Вера задвинуть ее с той стороны. Ахилла и Прохор уже были на месте, занимаясь каждый своим делом. Карабаев ползал по расстеленной на полу огромной карте столицы, старательно отмечая место жительства беглецов.
Михаил же вырисовывал на бумаге какую-то затейливую схему. Сергей молча сел за картотеку.